Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Ну что же, добрый день, уважаемые друзья. Сегодня наша программа на канале «Ищем выход» будет говорить про мое любимое кино. Ну, не только про любимое кино, а про кино, которое смотрят российские зрители, и по поводу которого совершенно замечательно вышла информация, просто, я бы сказал, такая обворожительная в чем-то, да? Значит, да, не так, правильно сказал, завораживающая. Завораживающая информация, посвященная исследованию, посвященная исследованию медиахолдинга «Цифровое телевидение» и Института современных медиа МОМРИ. Кино и престиж профессии. Кем работают киногерои сегодня и завтра? Это я цитирую ТАСС. И, значит, среди более 60% россиян считают, что кинематограф влияет на выбор профессии. Среди фильмов, которые оказали такое влияние, опрошенные назвали. Внимание, да, все сидим, слушаем. Это «Волк с Уолл-стрит», «Москва слезам не верит», «Брат и брат 2», а также фильм «Большая перемена». И вот на выбор профессии, конечно, здесь потрясающе. Ну, понятно, в общем, что на выбор профессии оказал фильм «Волк с Уолл-стрит», да, который россияне назвали первым, видимо. Да? Впечатляюще, конечно. История биржевого мошенника. Но вопрос, то ли россияне решили играть на бирже, да, то ли они решили стать биржевыми мошенниками. Но вообще, наверное, я подозреваю, что профессия оказала на такой образ жизни. Вообще, «Волк с Уолл-стрит» — это моя любимая роль с Ди Каприо. Совершенно замечательная. Там и Ди Каприо, и Мэтью МакКонахи. У него хотя бы МакКонахи эпизод. Но они совершенно там гениальные, совершенно замечательные. Да? Вот. Да вообще, кстати, опрос проводился в преддверии форума «Российская креативная неделя». Да, значит, ценности главного героя, да, это семья и дети, которые считают 47% россиян. И еще интересно, что 64% опрошенных россиян считают, что сейчас не хватает им, помогающих молодежи с выбором профессии. На вопрос, какие профессии люди выбирают под влиянием кино, люди назвали творческие профессии. Артист, актер, певец, музыкант, режиссер, сценарист. Еще 38% опрошенных считают, что под влиянием кино люди становятся военными, разведчиками, полицейскими, исследователями. Каждый четвертый полагает, что кинематограф мотивирует к выбору медицинских специальностей. Значит, интереснее всего россиянам наблюдать за киногероями рабочих и промышленных специальностей. Вырос интерес к сфере медицины. Герои, представляющие военную сферу и полицию, сместились на третье место, а сфера образования – показал резкий рост. 24% против всего лишь 9% будем ранее. Вообще вот это любопытно. Если это, ладно, «Волк с Уолл-стрит», но чем, какой профессии сподвигли Москва, «Москва слезам не верит»? А вообще, ведь «Москва слезам не верит», она чем интересна, этот фильм? Главная героиня, вот там, а там три профессии показаны, смотрите, ведь вот эта Катерина, да, которая главная героиня, «Москве слезам не верит», она ведь, да, через 18 лет после своего там фиаско первого в Москве, дочка выросла, значит, заканчивает школу, ну, прошло 18 лет, да, она из рабочего завода сделала совершенно потрясающую карьеру. Да, она стала директором этого завода, где начинала работать. Она стала там депутатом. Да, в общем, она достигла всех стандартов благополучия. Да. Но там ведь показано несколько ее вот как бы товаров. Да? Ну и какие там профессии показаны. Значит, Катерина, она пошла по такой, ну да, она делала карьеру, причем непонятно, как она, очень любопытно, она, там ведь непонятно, что она, как она стала, как она заняла это место. Вот она заснула, а просыпается, она уже директором. И да, показано, она училась там на заочном, она работала, и вдруг бац, директор. Вот что было в этом ее провале? Ничего не показано. А все остальные профессии, ну ок, был хоккеист Гурин. Хоккеист спился в хлам. Он, правда, успел заработать на квартиру своей бывшей жене, да, но, собственно, на этом все и закончилось. А ее подруга, которая там с ней начинала вместе работать, там она выходит замуж, да, так они, простите, они как работали рабочими, так они остались на ноль-то. Там, ну да, рабочий труд всегда в почете. А дальше, какие там профессии еще показаны? Вот героиня Ирины Муравьевой, значит, которая, ну да, у нее все там одна профессия, одно занятие, другое занятие. И она через 20 лет оказывается на выдаче белья в химчистке. Ну, понятно, опять же, всякий труд в почете, но вот она в химчистке выдает белье. Что еще там? Чудо-слесарь Гоша. Чудо-слесарь Гоша. Он там непонятно, он слесарь или он токарь, он когда, он какой-то рабочий, да, он что-то у него такое рабочее, там, слесарь. Вот, мастер золотые руки, да, возможно, но показывают Гошин быт, ее избранника. А, ну, Гоша, да, такое алкашевское жилье, комната в коммуналке, в которой стол, два стула, там не видно, где Гоша спит, да, но видны батареи, совершенно там бутылок разнообразных. Да. Ну, такое. Вопрос, на какую профессию там подтолкнули-то? Ну, стать начальником? Ну, вероятно, да. Брат. Брат и брат два. Вот здесь, конечно, я боюсь спросить, какую профессию выбрали зрители брата и брата два. Какие там вообще профессии показаны? Ну, убийца по найму. Убийца по найму. А, вот чем, собственно, да? Это выше бандит, убийца. Кто там есть? Бандит, убийца, банкир, криминальный барыга. Хоккеист, опять же, да? Хоккеист много зарабатывает, но его барыги разводят. Мент, да, там герой Виктора Сухорукова, он идет, и он, значит, сначала он был... Сейчас в Петербурге он был убийцей наемным, потом он пошел в милицию служить. Служил, видимо, хорошо, нормально. Потом опять взялся за свою. То есть вот такие вот переходы. Кстати, меня всегда интересовало вот эта вот история, что, помним там, да, Данила Багров после всех своих этих американских приключений в «Братья 2», он возвращается в Россию. Я тогда смотрел первый раз фильм, думал, ну куда он вообще летит? Ладно, в Америке там он мог бы затеряться. Но вот он летит в Россию, летит конкретно в Москву, где в Москве он там вообще называется много чего наделал. Там и бандитов поубивал, и, ну, брат убивал, ну, хорошо. И банкира там под стволом держал, и который Игорь Маковецкий играет гениально совершенно. И все вот эти вот его дела, все понты. Что он после этого будет делать? А потом я сообразил. Он в Москве пойдет наниматься к этому банкиру Белкину, который заказал убить его друга боевого. Потому что Данила, он при всех, да, он такой отморозок, он там на все готов, но он прекрасно понимает, что для Белкина, ну да, он там пострелял каких-то бандитов, которые там у Белкина на подхвате, ну и что? Он ведь, Данила ведь, да, он со всеми своими криками, там, силы в правде, справедливости и так далее, да, у него конкретный пример в Москве, да, его друга, за которого он пытается мстить, заказал вот этот русский криминальный банкир. У Данилы есть какие-то претензии к русскому криминальному банкиру? Нет, никаких претензий нет. Он едет все претензии, все стрелки он переводит на Америку исключительно. Едет разбираться туда. А Банкир рассказывает здесь какие-то сказки, что вот тут, вот он, он его. Ребята, ну да нет, конечно. Данила Багров, он свое место в пищевой цепочке знает. Он знает, что за криминального барыгу в Америке ему ничего не будет. А за криминального барыгу в России, ну, его быстро сообразят козью морду. Поэтому он никаких тех самых, никаких понтов, никаких претензий, все, слетал в Америку, там порешал вопросы, а сюда приедет тихий, как зайка, и пойдет к Белкину наниматься, скажет ему, наверное, что смотри, мужик, вот как я могу. Да, вот как я могу это все устраивать, вот какой я крутой, вот какой я сильный. И его, кстати, возьмут на работу. Его, кстати, на работу возьмут. Что еще? Какие тут еще фильмы интересные? Здесь у нас посмотрели. «Большая перемена». Вы знаете, не могу, я не буду комментировать «Большую перемену», потому что всегда был равнодушен к этому фильму. Он никогда меня, скажем так, особо не согревал. И здесь, наверное, не подскажу. Но вот что любопытно еще в этих исследованиях про... Тут еще сейчас я посмотрю, замечательно совершенно. Да, культовые фильмы. Россияне еще назвали культовые фильмы. Значит, здесь, да. Значит, культовые для каждого поколения фильмы. Значит, культовые фильмы это, которые объединили, в вопросе приняли участие три возрастные группы. Поколение X это с 64 по 83 год, Y с 84 по 98 год и Z. Поколение с 99 по 2010 год. Единственным пересечением среди трех поколений стала дилогия «Брат» Алексея Балабанова. Ее назвали культовой, представители всех возрастов. У поколения X на первом месте мелодрама Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Да. Значит, здесь вот топ-10 культовых фильмов. «Брат», «Брат», «Брат» и еще раз «Брат». Да, топ-10 культовых героев для поколения от 41 до 60, для моего, да, значит, получается у них Штирлиц, Данила Багров, Глеб Жеглов. А у поколения от 26 до 40 Данила Багров, Терминатор, Саша Белый. И поколение Z, Человек-паук, Гарри Поттер и Железный Человек. Ну, здесь есть некоторый оптимизм в отношении поколения Z, потому что тут хотя бы какие-то положительные герои, да, а из для поколения 26 до 40 два из трех главных героев – это галимые бандиты. Данила Багров и Саша Белый, да, нормально. Кстати, Саша Белый и у старшего поколения оказался в культовых героях, ну, пониже Шурика и Д'Артаньяна. Вот. И тоже в топ-10 культовых актеров Арнольд Шварценеггер и Сергей Бодров-младший. Ну, такое. Вообще, когда мы говорим о социальных эффектах кино, там, лидеры воздействия, да, то Центр исследований платформа и Национальная медиагруппа, они тоже, значит, говорят о том, что у них, как лучше всего оценивать, что уровень современного российского кинематографа, в 2024 году 46% говорят, что уровень высокий, а 48% что средний. Да? И, значит, оценка качества отечественного кино связана с частотой его просмотра. Российское кино усилило воспитательную роль. То есть оно нас сейчас воспитывает. Здесь, наверное, так получилось. Я все-таки воспитывался на каких-то других фильмах, да, которые сейчас просто меньше их смотрю, но из, ну, тема интереснее, да, у нас здесь тема интереснее, потому что сейчас я иногда пересматриваю старые советские фильмы, и, ну, там смотрю, конечно, потрясающе наблюдать, как изменился быт, что-нибудь очень интересно. И А вот какие-то есть глубинные, очень любопытные вещи, которые не изменились. И которые не изменились не то что десятилетиями, они не изменились столетиями. Вообще здесь любопытно вот в этих исследованиях, да, что слово социальный для российского зрителя несет негативный контекст. Да? То есть здесь почему-то. И почему, к чему сейчас мысль попробую это сформулировать, это непростая мысль на самом деле, о том, что кино должно быть, да, как говорится, с какой позиции вы согласны, кино должно быть направлено на привлечение внимания к той или иной проблеме, чтобы о ней начали говорить. Да, 79% с этим согласны. И кино с социальным воздействием, оно должно показывать правду жизни, настоящую реальность, а 80% говорят, может быть светлым, легким, вдохновляющим. И по поводу социального кинематографа, здесь есть еще такой вопрос. Люди говорят о том, что фильмы о героизме обычных людей, фильмы о героизме обычных людей, ценностно близки аудитории. И как раз был пример одного из таких фильмов, где показан именно такой, ну да, такой бытовой героизм советского человека, но в очень необычном ключе. А вот у нас же как показывают, что человек, да, вот он действует ради, что он предпринимает какие-то действия, там, допустим, он рискует жизнью, да, он рискует здоровьем, он рискует, может быть, там, своей семьей, да, для того, чтобы более собрало. А вот как бывает нельзя к фильму, в котором человек готов своими руками стереть свою карьеру? А для чего? А для пользы дела. А это очень интересно, потому что в советское время такой фильм был. Такой фильм был, он был, кстати, сейчас его не помнят. Я могу сказать, в свое то время он не набрал какого-то там большого экрана. Но, естественно, да, он получил высокие награды, его снимал гениальный режиссер, там блестящие актеры. Это интересная история, когда человек для пользы дела, так вот, как он ее понимает, он готов пожертвовать своей карьерой и своей судьбой. И вот об этом фильме я расскажу вам после перерыва. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Я напоминаю, что канал «Ищем выход» существует благодаря вашей доброжелательной поддержке. И самое время сейчас эту поддержку оказать.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда нам очень помогает продвигать это видео. И помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Значит, ну смотрите, мы продолжаем этот рассказ о воспитательных фильмах и о том, какое они оказали влияние, и о том, что такое современное социальное кино. История живет вот какая. В 67-м году вышел на советские экраны фильм режиссера Юрия Райзмана «Наш современник». Надо сказать, что Райзман – это режиссер это очень большой режиссер, большой человек, абсолютно официозный советский режиссер, у которого не было, скажем так, никаких советской властью не было никаких расхождений, никаких разногласий. Слушайте, Райзман был лауреатом 6 сталинских премий. Да? Ну, о чем там говорить? Да? Но при этом он прошел огромную жизнь, он прожил 90 лет. Он родился в 1903 году в Риге, умер в Москве в 1994 уже году. Естественно, он был герой социалистического труда, народный артист, он был лауреат государственной премии СССР, государственной премии РСФСР, братьев Васильевых, там, 7 орденов, он человек, который был, ну, абсолютно все. Все хорошо официозно. Кстати, да, Райзман воевал, Райзман достойно себя вел на войне, он возглавлял в 1945 году, он возглавлял группу фронтовых операторов и вместе с 5-й ударной армией, 1-й удар Русского фронта, был к Берлину, он участвовал в штурме Берлина, и вот то, что мы видим документальные кадры штурма Берлина во всех фильмах, это кадры, которые снял Грибас. Фронтовой оператор, да, он получил сталинскую премию первой степени за вот свои документальные съемки в Берлине. И вот выходит фильм, 2007 год, «Твой современник». А в главной роли там играет Игорь Владимиров, замечательный актер. И там в чем сюжет? Главный герой, это директор Губанов. Он директор Губанов, фамилия такая. Он директор проектного института. И начинается фильм с того, что он приезжает в Москву, и там такая есть оговорка, он приезжает на свои. Ему говорят, вот, а что будет командировка тебя, кто тебя вызывал в Москву? Он говорит, а я на свои, я сам. С характерный момент. Мог себе оформить командировку, нет, он живет за свои деньги. И привозит он привозит еще инженера, привозит инженера из другого проектного института. Да? Значит, там в чем сюжет? Строится нефтехимический комбинат. Не так, химический комбинат. А он, как я сказал, директор института, который руководит этим проектом строительства. Да? То есть вот они сделали проект, и по этому проекту комбинат строится, но это вот он человек, который отвечает за эту стройку, как инженер-проектировщик. И строится комбинат, строится, условно говоря, на угле. Да? То есть основное там, производство там, это на базе угля там, создается все, что необходимо. И он приезжает в Москву и говорит, идет в министерство и говорит, мы все делали неправильно, мы строим уже 2 года, и говорит, надо было делать на нефти. Это комбинат, надо все было делать, все технологические процессы надо было делать на немцев. И министр орёт на него. Ты что, с ума сошел? Мы, типа, 2 года мы возимся, и ты же сам. А, кстати, там хорошо показано, да? Он обращается там ко всем, естественно, кто выше его, он обращается на «вы», а министр ему тыкает. А всем, кто ниже его, он тыкает. То есть Губанов, он тыкает. Да? Вот эта такая иерархия советская показана хорошо. И говорит, а что же делать? Что ты предлагаешь? Что ты вообще? Ты же 2 года назад говорил, что надо все делать на угле. Он говорит, я ошибался, эту ошибку надо исправить. Вот что значит исправить? А там как бы цена вопроса. Смета на строительство 200 миллионов рублей. Это еще те советские рубли, значит, 60-е годы. 200 миллионов рублей. Значит, потрачено уже 40. И вот то, что построено на 10 миллионов, оно, как бы, да, можно использовать это что до угля, что для нефти. А 30 миллионов надо списывать. И дополнительно искать эти деньги, дополнительно все перестраивать. То есть 30 миллионов рублей пропало. И он говорит, что вот, значит, да, это была моя ошибка. Ну, просто так его не заткнуть. Он требует экспертизы. Он говорит, я требую экспертизы, я требую проверки. Я не допущу дальше эту стройку, я требую проверки. Министр говорит, приказ о снятии с должности готовится. Он говорит, снимите, говорит, но просто так, понимаете, как бы, да, его можно снять с должности. Но уже слишком много людей знают о том, что произошло. И если что-то пойдет не так, то ну, принимается решение, что государственная комиссия под председателем заместителя председателя Совета Министров, потому что там все это утверждено было на самом высшем уровне, и будет заседать комиссия. И вот эти несколько дней в Москве он ждет заседания комиссии. В это время идет экспертиза, в это время идет, значит, там все идут проверки, он ездит там по конторам, а параллельно разворачивается линия его отношений с его сыном. А сын, значит, у Губанова, у него ушла жена, ушла давно, забрала ребенка, они расстались. А сын вырос, сын учится, сын студент. И, а вот эти фильмы начинаются как раз, значит, там показывают молодой парень, мы еще не знаем, что он его сын, что он сын директора крупного вот института. И сын идет в... А у него, у сына любовь, он влюблен в женщину намного старше себя, там показана там актриса, которую ее играет, она там лет на там, 12 старше этого молодого актера. Вот, она с ребенком, она живет, ребенок маленький, она живет в общежитии. А общежитие 6 коек и детская кроватка в комнате. И при этом, кстати, она бригадир в бригаде коммунистического труда. И начинается фильм, парень идет, берет ее босоножки из ремонта и говорит: а что же, говорит, вы не починили? А ему мастер говорит: а что, чинить-то вот здесь я починил, а здесь починить нечего. Потом он идет, покупает кефир, значит, там ребенку приносит, а когда приносит, его ругают о том, что говорит: а что ж, говорит, ты бутылки на обмен не взял? Это ж 30 копеек. 30 копеек это много. Ну и ударная сцена. Значит, это его вот подруга, она одолжила деньги у процентщицы в общежитии, сидит тетя Дуся. Проценщица, у которой все берут деньги в долг под проценты. Он приходит к этой Дусе, тете Дусе, и говорит: вот прошу, там у нас сейчас нету денег, так Катя получит зарплату, я получу стипендию, мы отдадим. Она ему говорит: а чему у тебя советская власть? Взял, отдай. Куда, говорит, комсомол смотрит? Что ж ты, говорит, хочешь, что все бесплатно? Коммунизм-то вы еще не построили? Значит, еще раз, это 65-й год. В Москве сидит старуха-проценщица. К ней приходит студент. Коммунизм-то вы еще не построили. Ну, это же, ребята, это чистое преступление и наказание. У нас ничего не изменилось. И пытаются параллельно они с этой Катей, значит, найти там, выбить комнату. Да? И найти комнату, получить комнату, там, и все, она ходит там с вами. К депутату они идут, а депутат говорит: нет, какая вам комната? Говорит, у вас, говорит, у нас как партия поставила задачу переселить людей из подвалов, а вы, говорит, еще, говорит, а вы еще в общежитии живете. Да, понятно, что с ребенком, говорит, ну, вот у нас первый, говорит, приоритет, говорит, это, говорит, молодым семьям, а ваша где семья? И вот эти картинки с одной стороны, а кстати, а Губанов, как бы директор, да, он живет, он себе не отказывает, он живет в гостинице «Москва», знаменитый, который сейчас «Four Seasons», лучшая тогда гостиница в Москве, он там бьет в ресторанах, то есть у него деньги есть. И это вот на фоне, вокруг-то нищета. И вот это все разворачивается очень серьезно дальше, и когда он приходит, в итоге все-таки вот ударная эта сцена, приходит заседание комиссии, заместитель представитель Совета Министров, значит, предлагаю всему высказаться. И говорит экспертиза: да, вот Губанов прав. Все его расчеты, говорит, проверены, да, переход на нефть, переход, реконструкция комбината, она даст эффект, она даст выигрыш, она даст большой результат. Но придется эти 30 миллионов придется списывать. Это все придется, это риск. Это риск. Можно доделать, будет работать. И будет на угле, да, будет не так эффективно, не так современно, но работать будет. С его решением будет больше. Но говорит, ну а кто понесет ответственность за эти 30 миллионов? Встает министр, который говорит, что говорит, ну а как, говорит, мы сказали два года назад, говорит, товарищу Губанову, что вот он ему предложили, он тогда сам настаивал на угле и так далее. Говорит, решение принято, не отказываться. Я даю слово Губанову, он встает, говорит, что говорит, товарищ говорит, да, я признаю. Но вы же посмотрите, как это было два года назад. Ведь у нас как-то тут принято решение, все, значит, давайте, скорее. Да, я вот поддался, я тогда в тот момент я не был уверен, что на нефти это все можно делать, я пошел по простому пути, хотел как лучше, но я сейчас вижу, прошло два года, я вижу, что все неправильно. Надо отказываться, я признаю. Сколько можно, говорит, вот нам, говорит, да, я считаю, нужно вам это сказать. И они, кстати, несколько раз говорят о том, и у него это звучит, а не забудьте, это 60-е годы, это они говорят про культ личности. Он говорит, вот сейчас, говорит, он говорит, все, говорит, можно списывать, говорит, сейчас на культ личности, на страх. А это же все актуально, это что, там, ну, не знаю, 15 лет как перестали расстреливаться. 15-14 лет, как умер Сталин. Со дня там его там 5 лет, как его вынесли из мавзолея. Это все еще у людей страшно болит, это все еще все помнят. И репрессии-то только прекратились. Они все же это все видели, как это все было. Он говорит, вот этот говорит, страх, который не позволяет нам ни то делать, ни это, говорит, вот мы зацепились, говорит, да, вот принятое решение, и говорит, ну сейчас, говорит, надо вот в этом говорит, будет наше мужество и наша задача от этого отказаться от нашей ошибки. А вот на заседание приезжает первый секретарь обкома партии, где строится вот этот комбинат. И секретарь обкома говорит, хорошо, мы все понимаем. Да, товарищ Губанов прав, возможно, в том, как инженер какой-то все будет. Я о другом скажу. Поверили. А вот сколько что делать с людьми? Ведь там же вокруг этой стройки сложился целый город. Люди поверили, люди туда поехали. Они же, говорит, не мне поверили, ни Губанову, ни Мисне, поверили партии. Туда приехало огромное количество людей. Там уже целое хозяйство, там вырос город, там люди там семьи завели, там люди своих там стариков привезли. И что сейчас им всем сказать, что все два года, которые они строили, это все было не нужно? Это все ни к чему, и сейчас, возможно, стройку придется останавливать, нужно все перестраивать, переносить. Может, вообще закрывать? Кто это им скажет? Который, товарищ Губанов, что вы им скажете? Он говорит, я правду скажу. Я пойду скажу правду. И а что будет еще делать? И решение подвисает, решение не принято. Действительно, ну, будет решение на уровне там, Совета Министров, на уровне вот там вот этого всего, что будет там происходить, что делать. И что там дальше? Там нет, кстати, хорошего финала. Там есть еще одна такая серьезная, важная очень для этого фильма сцена. Значит, Губанов, он соглашается дать интервью американским журналистам. Важно, именно американским. Там все время подчеркивается, что Советский Союз, если с кем-то конкурирует, то с Америкой. И он говорит, что и там говорится, что ну вот, говорит, на угле, там, эти комбинаты, они же работают на угле там, в Англии, в Германии, там, в Канаде. Он говорит, а в Америке на нефти. Вот и нам надо как-то. Вот и нам надо там, перегонять. Да? То есть там понятно, соревнования может быть только с ФМ. И вот он разговаривает с этими иностранными корреспондентами, ему, ну, там, вопросы спрашивают, говорит, вот, а уже знают, что там проблема могла бы с этим, комбинатом, который он строит. Он говорит, да, говорит, это все серьезно. Да, возможно, придется все переделывать. Но, говорит, в этом и есть сила. Говорит, он ему говорит, ну, у нас бы это обанкротился бы такое предприятие, обанкротилось. Он говорит, ну, вот в этом сила социалистического там строя, что мы можем пойти на эти риски, мы можем там переложить, говорит, деньги из бюджета. Он говорит, не только интересы акционеров сиюминутные, а долгое мы будем здесь, долгую работаем. А там еще хороший вопрос, говорит, а как вы считаете уровень жизни в Советском Союзе, говорит, в Америке? Говорит, ну, говорит, совет, да, в Америке высокий уровень, да, выше. Но мы к этому тоже стремимся, мы к этому идем. Мы работаем. Да, конечно, у вас выше сейчас, но ничего страшного, мы тоже развиваемся. И ему главный вопрос задают, а что с вами-то будет? С вами что будет? Он говорит, ну, скорее всего, я буду уволен. Буду уволен. Он говорит, и что? Он говорит, ну, вы знаете, мы же строим... Да, он говорит, мы вообще много строим. Мы строим заводы, мы строим дома, там, мы строим там, дома, мы строим цеха. Там. Он говорит, ну, главное, говорит, мы строим коммунизм. А когда, говорит, ты строишь коммунизм, говорит, ну, так ли важно, на каком месте ты работаешь? А вам, как я известно, коммунист. Да? Здесь, тут еще есть такой момент, у Юрия Райзмана был за 10 лет до этого, у него был фильм, который так и назывался «Коммунист», про отца Губанова, там вот отец и сын. Отец погибает во время революции, в гражданскую войну, ну, именно потому, что он абсолютно искренне верит в коммунизм, вот, и сражается за него и погибает. И через полвека сын. И через полвека сын, да, ему не приходится... Хотя он воевал, да, там оговаривается он, что... Значит, там он там разговаривает, он про него вспоминает, говорит, что когда был, он говорит, ну, конечно, был на фронте, вот это все. Вот. Но вот сейчас человек, который идет, жертвует своей карьерой для того, чтобы настоять на том, что для него кажется важным. И вот твой современник, вот такого современника показывал 60-е советское кино. Это сложная история. Я еще раз говорю, я не даю здесь никаких оценок. Я не говорю, что это был хороший или плохой фильм. Я говорю просто про варианты, про сравнение. И там еще, конечно, что в этом фильме. Я посмотрите его. Там показано совершенно вот это такое, это очень рассыпано много мелочей быта. Мелочей быта, очень таких жестоких, я бы сказал, мелочей о том, как люди живут, как они одеты, как они едят, как они общаются. А вот это вот ты и вы, вышестоящим, нижестоящим, да. И там еще такой момент, вот у него, значит, там его этот инженер, там, которого он привозит в Москву, нефтяника, который ему помогает, который тоже в него верит. И как он, этот инженер, униженно бегает по московским магазинам, он там что-то привезти, купить, у него целая там книжка записана всего, что нужно купить, привезти из Москвы семье, потому что там, где он работает, ничего нет вообще. И для него шанс поехать в Москву, это шанс вот все что-то отвезти семье. И там в гостинице «Москва», там есть важная такая роль, есть образ дежурная по этажу, которая, значит, там подслушивает разговоры, да, и которая, значит, звонит, значит, там она смотрит, звонит по номеру 23 часа, и там говорит, поставится, говорит, до 23, у вас, говорит, дама в номере, до 23 часов можно, освободите помещение. И потом показано, да, идут вот немолодые люди, раструмущенные женщины, расстроенные, вот так вот, вот выгоняют из гостиничного номера в 23 часа. Выгоняют вот одним звонком, и вот и просто надо посмотреть на лица, да, вот, вот. Не молодые люди-то, в общем, да, которым все это, не молодые взрослые, вот вынуждены вот так униженно подчиняться распоряжению, вот этому правилу. И много вот таких колов, как живут. Там есть эпизод, когда вот в этого, значит, главного героя, да, в него он знакомится с подругой, вот своей, сын все-таки женился на этой женщине, они уехали, и он знакомится вот с подругой своей невестки, и вот так к нему тянется совершенно невероятно, она для нее, ну вот он совсем кажется каким-то небожителем, который там спустился в эту задрипанную общагу, и которая не знает, вот у нее такой шанс, что вот она встретила такого мужчину, может быть, она ему понравится, она вот, и она уже ему прямо говорит, ну, такая невезучая, говорит, влюбляюсь, вот от него, говорит, а замуж не берут. И действительно, с одной стороны, да, строен коммунизм, с другой стороны, чудовищная вот эта бытовая неустроенность и постоянно вот это вот унижение через быт. Людей. Социальное кино, воспитательное, вот так. Вообще пересматривать советские фильмы сейчас безумно интересно, потому что мы понимаем теперь, откуда и что выросло. И я иногда, когда смотрю какие-то советские фильмы, я думаю о том, а что будет с их персонажами, что будет с их героями потом, в 90-е и в нулевые. Но об этом я обязательно как-нибудь расскажу. Спасибо вам. Спасибо, что послушали. Спасибо, что остаетесь с нами. Спасибо, что поддерживаете канал «Ищем выход». До встречи.
Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.